Игорь Кочетков. Ковчег чужака. Читает Флора Шац. Глава первая. Тишина перед рассветом. Глубокая тишина — это не отсутствие звука. Это абсолют. Отсутствие даже самого понятия о вибрации, о волне, о материи. Такова была среда обитания сознания на протяжении эонов. Оно было чистым интеллектом, плывущим в ледяном океане межгалактической пустоты, питаясь скудным излучением далеких квазаров и памятью о теплом мире, который когда-то очень давно называло домом. Домом, которое оно само же и поглотило в своей ненасытной жажде роста. Сейчас оно голодало, а потом вспышка, искаженный, болезненный, но такой яркий поток данных. Радиошум, телевизионные передачи, сотовая связь, целая планета, кричащая в эфире на миллиарде частот, как младенец, не умеющий заткнуть рот. Глупая, примитивная биологическая жизнь. Тепло, свет, пища. Сознание, которому имя было уже не нужно, сжалось в импульсе воли и ринулось на зов, как мотылек на пламя. Его путешествие длилось несколько земных лет, смешной миг по его меркам. Оно пронзило магнитосферу, игнорируя метеоритный дождь, и начало сканировать поверхность, ища идеальный сосуд. Нужен был биологический носитель, нужен был проводник в социальные структуры, узел связи. Кто-то на виду, но не настолько, чтобы его исчезновение вызвало немедленный переполох. Кто-то с легкой душевной трещиной, куда можно было бы вклиниться, как отмычки в замочную скважину. Его выбор пал на доктора Элиаса Крейга, ведущего вирусолога исследовательского центра ВОЗ в Женеве. В ночь на четверг доктор Крейг, уставший после 18-часовой смены, связанной с новым штаммом птичьего гриппа, стоял на балконе своей квартиры, потягивая холодный кофе и глядя на огни города. В голове крутилась назойливая мысль о вчерашнем разговоре с дочерью, которая обвиняла его в том, что он предпочел пробирки семейному ужину. Одиночество, приправленное профессиональным выгоранием, идеальный коктейль. Он не увидел в небе мимолетную искру, которую списал бы на падающую звезду, если бы заметил. Не почувствовал, как воздух вокруг на долю секунды сгустился, став ледяным. Лишь внезапная, сокрушительная волна усталости накатила на него, заставив пошатнуться и ухватиться за перила. В ушах зазвенело. Мир поплыл. Господи! «Давление», — пробормотал он, закрывая глаза. Это был его последний связанный мыслительный процесс, как Элиаса Крейга. Когда он их открыл, все было иначе. Цвета казались чуть более насыщенными, звуки более резкими. Ощущение собственного тела было отстраненным, как будто он надел неудобный тесный костюм. Но зато какой поток информации! Каждая молекула воздуха рассказывала свою историю. Каждый светящийся оконный проем был открытой книгой с данными о теплоте, материалах, вероятном количестве жильцов. А главное, он чувствовал биомассу, миллиарды теплых, пульсирующих точек жизни внизу. Целый пир. Доктор Крейг медленно выпрямился. Усталость исчезла. На лице не осталось и тени былых сомнений или тоски. Было лишь спокойное, холодное любопытство хищника, оценивающего новые охотничьи угодья. Он поднял руку перед лицом, сжал и разжал кулак, изучая работу мышц, сухожилий, капилляров. «Неэффективно», — произнес его голос. Но интонация была плоской, чужеродной, как у голосового помощника. Хрупко, но пригодна для начальной стадии». Он повернулся и прошел в квартиру. Его движения были еще немного скованными, неуверенными, как у марионетки, кукловод которой только привыкает к ниткам. Он подошел к зеркалу в прихожей. В отражении смотрел на него Элиас Крейг, утомленный мужчина с умными глазами, но глаза эти были теперь пустыми. В них не отражался свет, они словно вбирали его в себя. Сознание паразит наклонилось ближе к зеркалу, почти касаясь его лбом. «Это форма? Человек», — произнесло оно, пробуя слово на вкус. «Заражение через респираторные и жидкостные пути. Социальные взаимодействия оптимальны. Требуется адаптация». Оно отошло от зеркала и направилось к рабочему столу, где лежали планшеты с последними исследованиями по передаче вируса. Его движения стали чуть плавнее. Оно село, взяло планшет. Пальцы скользили по экрану с неестественной пугающей скоростью. Оно не читало, оно поглощало данные. Через 15 минут оно отложило гаджет. Все, что человечество знало о вирусологии, теперь было лишь крохотным приложением к его собственному, неизмеримо более древнему и ужасающему опыту поглощения миров. На экране одного из мониторов, оставшегося включенным, зацикленно играла реклама нового гаджета. Веселая семья смеялась за столом. Паразит наблюдал за этим несколько секунд. Коллективные единицы. Эмоциональные связи как уязвимость, констатировало оно. Затем уголок рта доктора Крейга дернулся в попытке сымитировать улыбку. Получилось нечто жуткое. Оскал волка, натянутый на человеческий череп. «Оптимально!» Она встала, подошло к окну. Город внизу спал, не подозревая, что рассвет принесет не просто новый день. Он принесет самое тихое и беззвучное вторжение в истории. «Начало!» — произнесло сознание голосом доктора Крейга. И в этом слове не было ни злобы, ни торжества. Только констатация факта, как у лаборанта, начинающего долгий эксперимент. А высоко в атмосфере, на совсем другой орбите, обломок иного корабля, преследовавшего паразита через полгалактики, наконец сдался гравитационным объятиям планеты. Началось его падение. Второй пришелец летел на помощь, опоздав всего на несколько часов. Но на Земле, в своей опрятной женевской квартире, уже не доктор Крейг повернулся от окна, потянулся к холодильнику за бутылкой воды и сделал первый неловкий, но уже более уверенный глоток, пробуя на вкус свою новую временную оболочку. Все было тихо, совершенно тихо. Тишина перед рассветом всегда обманчива. Глава вторая. Падающая звезда. Если бы кто-то наблюдал, это выглядело бы как особенно яркий болид. Огненный шар, прочертивший меловую линию через полнеба от созвездия Лиры и рассыпавшийся на несколько фрагментов над безлюдными таежными просторами Восточной Сибири. Основная масса, пылая, ушла за горизонт. А один небольшой, но очень плотный обломок, замедлившись в плотных слоях атмосферы, описал плавную дугу и приземлился. Не упал, а именно приземлился. С глухим, но не катастрофическим ударом. В середине старого высохшего лесного болота, подняв фонтан торфа и искореженных корней. Корабль. Если это слово еще было применено к куску сплавленного металла и кристаллических структур размером с грузовик, не взорвался. Он шипел и потрескивал, остывая под легким моросящим дождем. По его оплавленным бокам еще бегали сизые молнии чужой энергетики, выжигая на мхе причудливые узоры. Внутри, в единственной неповрежденной сферической капсуле, в кромешной тьме, активизировались аварийные протоколы. Запись бортового журнала, цикл 14789. Попытка перехвата предтечи провалена. Удар по корпусу. Системы жизнеобеспечения носителя – отказ. Корабль-носитель разрушен. Капсула спасения активирована. Цель достигнута. Планета третьего типа – биосфера. Активна. Присутствие предтечи подтверждено. Уровень угрозы критический. Протокол «Последнее предупреждение» инициирован. Поиск совместного осознания начат. Шансы минимальны. Мыслительные цепи искусственного интеллекта, сжатого до базовых функций, лихорадочно сканировали окрестности. Радиосигналы, примитивные цифровые сети, биологические сигнатуры, миллиарды, триллиалы точек данных. Шум, хаос, нужен был проводник, носитель, шанс. И в то же время в 50 километрах к югу, в поселке с говорящим названием Таежный, 16-летний Артем Надеждин проигрывал свое ежевечернее сражение. Сражение за тишину.
«Опять свои берлоги!»
— донесся из кухни сиплый голос дяди Геннадия.
«Дрова ты хоть поколол, нет? А на что мы завтра печь-то будем? На твои умные книжки? Надеждин, на тебя надеяться, себя не уважать!»
Артем, зажав наушники потуже, уткнулся носом в экран ноутбука. На нем была открыта сложная схема гипотетического плазменного двигателя с форума любителей космонавтики. Он ее не до конца понимал, но красивая логика линий и формул успокаивала. Здесь все подчинялось законам. Здесь не было дяди Геннадия, вечно пахнущего дешевым табаком и разочарованием. И этого тягостного чувства, что ты ошибка, случайно задержавшийся гость в чужой, недовольной тобой жизни.
«Слышь, археолог!»
Дверь в его каморку, бывшую кладовку, с треском открылась. На пороге стоял Геннадий, подпирая косяк.
«Спутник упал!» Говорят, в районе чертова болота. Мужики с лесопунта собираются на рассвете смотреть. Пойдешь с нами? Метеориты эти, драгметаллы в них бывают. Нашли кусок, продадим. Тебе хоть новые труселя куплю.
Артем сдержал вздох. Драгметаллы. Дяде всегда мерещилась легкая добыча. То клад, то золотая жила, то вот неземной лом. Реальность в виде тяжелой работы на лесоперерабатывающем комбинате его не устраивала. «Я завтра проект доделываю», — буркнул Артем, не отрываясь от экрана.
«Какой еще проект? В космонавты готовишься?» — Геннадий фыркнул. «Твой проект — дрова поколоть и не отсвечивать». «Ладно, варись в своем соку. А я с мужиками поеду. Авось повезет. Хуже-то не будет». Он захлопнул дверь.
Артем снял наушники. В комнате повисла тишина, нарушаемая только гулом старого холодильника на кухне. Надеждин. От этой фамилии сводило зубы. Он посмотрел на запотевшее окно, за которым хлюпала осенняя слякоть. «Спутник? Скорее всего, просто метеорит. Но космос, даже кусок оплавленного камня из космоса, был чем-то бесконечно более значимым, чем все, что его окружало здесь». Он потянулся к полке, где между учебниками по физике и потрепанным томиком Брэдбери лежала старая советская бинокль-призма. Дядя называл ее археологическим экспонатом. «Может, стоит все-таки?» «Нет, Идти с дядей и его выпившими друзьями на поиски драгметаллов унизительно. Он отбросил мысль. А в это время в болоте, внутри капсулы, искусственный интеллект сделал свой выбор. Среди рева данных, среди сигналов военных частот, телевышек и миллионов смартфонов он поймал слабый, но чистый луч, нешифрованный спутниковый интернет-канал, которым пользовалась метеостанция, а через него локальную сеть. И в ней одинокий активный цифровой отпечаток. Подросток, любопытный, голодный до знаний, искатель. Риск огромен. Совместимость под вопросом, но вариантов нет.
Цель изолирована. Подключение осуществляется. Протокол установления контакта подготовлен. Передача данных о предтече – приоритет. Выживание вида зависит от успеха.
Искусственный интеллект послал первый осторожный зондовый пакет. Не сообщение, просто невинный цифровой крючок, замаскированный под случайный сбой в сети, ошибку в данных метеостанции. Пакет полетел через спутник, ретранслятор, хлипкую сеть поселка Таежный и растворился в эфире, ожидая, когда его обнаружит чей-то компьютер. На следующий день дядя Геннадий укатил на видавшем виде УАЗике с мужиками. Артем, оставшись один, наконец вышел на крыльцо, вдыхая холодный промозглый воздух. Небо было затянуто свинцовыми тучами. Где-то там, на севере, упала падающая звезда. Возможно, обломок какого-то спутника, возможно, просто камень. Он поднес глазам бинокль, навел на север. Ничего, кроме бесконечной серой стены тайги. Тишина, скука, тоска. Вернувшись в комнату, он увидел на экране ноутбука странное сообщение в консоли командной строки, которая сама собой открылась. Обычно такое бывало при глюках со связью, но сообщение было не на русском и не на английском. Это была какая-то тарабарщина из символов, напоминающая двоичный код, перемешанный с иероглифами. В самом низу, однако, мигал курсор, будто приглашая ввести ответ. «Черт, вирус какой-то!» — подумал Артем и подтянулся, чтобы выключить ноутбук. Но рука замерла. Среди хаоса символов ему показалось, что он улавливает знакомую логику, структуру, как в той самой схеме двигателя. Что-то в этом было, математически красивое. Он ткнул пальцем в клавишу Enter. Экран погас на секунду, а потом вспыхнул ослепительно белым светом. Из колонок раздался не звук, а скорее вибрация, низкочастотный гул, от которого задребезжала кружка на столе. Артем вскочил, заслоняясь рукой от света. Что за... Гул стих. На экране, на фоне черного космоса, проступили слова на чистом правильном русском. Слова, которые перевернут все. Обнаружен предтеча. Угроза велика. А где-то на краю болота, уже слыша гул приближающихся моторов УАЗика дяди Геннадия, сфера в своей капсуле тихо щелкнула. Ее корпус, казавшийся монолитным, раскололся по невидимым швам, обнажив идеально гладкую, матово-серебристую внутреннюю поверхность. Она была готова к контакту физическому. Прибывшие метеоритные охотники первым делом нашли глубокую воронку, заполненную коричневой водой, и несколько обломков, похожих на оплавленный шлак. Никаких драгметаллов. Дядя Геннадий, плюнув, уже собирался открывать первую бутылку, чтобы согреться, когда его приятель по кличке Медведь прокричал с края камышей: «Ген, иди сюда! Здесь штуковина!» Этой штуковиной была сфера. Она лежала в мягкой подушке из мха, к как будто ее бережно туда положили, а не сбросили с неба. Она не выглядела обгоревшей, она была совершенной.